это поселение, книжный сорус, которое мы исследовали, там были обнаружены кости мелкого рогатого скота, к которому относятся овцы и козы, кости крупного рогатого скота, то есть это коровы, а также небольшое количество было обнаружено лошадей и совсем немного было обнаружено костей диких животных. Все эти материалы, остеологические материалы по-научному называются, то есть костный материал, который был обнаружен в ходе археологических исследований, конечно, определялся. Сначала визуально работали с этим материалом специалисты-археозоологи, и один из них, Павел Андреевич Косинцев, он детально изучал эти кости и сделал определение, сделал выводы предположительные о том, что поселение, которое оставило этот археологический памятник, они занимались скотоводством, то есть разводили крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот. А вот что касается лошади, это вот проблема еще остается неизведанной. То есть либо лошадь была дикая, она действительно обитала в то время в дикой форме в степях Алтая и, по всей видимости, в долинах Горного Алтая, то определить пока не удалось. Работает тоже группа генетиков в этом направлении, и мы стараемся дать ответ на этот вопрос. Дело в том, что в этот период времени, который называется энеолит, в степной зоне, вот на территории Прииртышья, уже имели место культуры, которые занимались разведением лошадей. То есть это вот как раз культура, которая базируется в основном на разведении лошадей. А вот афанасьевская культура, которую мы исследовали, она занималась скотоводством. Здесь очень важно знать отличие скотоводства от животноводства. Дело в том, что скотоводство – это разведение крупного и мелкого скота, а лошади не относятся к этим животным. Лошади, верблюды, другие домашние животные, они скотом не являются. Поэтому для этого используется термин «животноводство». В данном случае мы делаем вывод, что афанасьевские племена, их доминирующее хозяйство было скотоводческое. То есть они разводили на территории Алтая крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот. И еще целый ряд есть новых методов по поводу как раз именно восстановления рациона питания вот этого населения. Есть целый ряд методов, позволяющих нам восстановить, что же кушали эти древние племена. И вот мы уже с коллегами в этом плане работаем, и получается исследование, которое базируется, с одной стороны, на остатках пищи или нагар на керамических сосудах. То есть они варили какую-то пищу в керамических сосудах, и остался нагар. Вот эти вот соскобы со стенок или оставшиеся прям пригорелые остатки пищи, в принципе, они анализируются, и довольно четко можно, естественно, с набором данных реконструировать питание этих людей. Так вот, как раз именно мы можем по некоторым культурам четко говорить, что у них преобладало, какое питание. Вот, то есть дополнительные факты к тому, были ли эти животные домашними, не были домашними, были они в рационе питания людей или не были в рационе питания. Это на самом деле не только единичные какие-то определения, но и целый комплекс данных, начиная от археологических раскопок и заканчивая суперсовременными технологиями и аппаратурой, приборной базой, которые дают нам такую информацию, то есть определение там, различного рода образцов, которые позволяют и реконструировать в полной мере систему жизнеобеспечения людей. Потому что наш проект один, который там реализуется, он поддерживается Российским научным фондом и связан как раз именно с реконструкцией системы жизнедеятельности в древности. Ну, казалось бы, что такого важного изучать систему жизнедеятельности в древности? Зачем это нужно? На самом деле человеческий опыт адаптации к различного рода условиям, к различного рода пищи, это, в принципе, любой опыт адаптации человеческого организма к различным условиям. То есть вот это вообще понятие системы жизнеобеспечения, оно очень важно, допустим, для космоса, для космических полетов. Вот там все это продумывается до мелочей, то есть как люди должны жить в таких-то условиях. Мы же реконструируем о том, как люди уже жили в этих условиях. В принципе, древние это тоже для нас, как космонавты, которые адаптируются в определенных условиях, потому что афанасьевцы – это мигранты, они пришли из Запада на территорию Алтая и освоили новую совершенно территорию.
И климат адаптации, был другой.
Климат был другой, хозяйство другое. И самое поразительное то, что организм афанасьевцев очень необычно отреагировал на изменения этого климата. То есть, во-первых, по всей видимости, они были в равнинной части, поднялись на Среднегорье. То есть, вот это поселение Нижний Саарон находится на 1100 метров над уровнем моря. Так вот, фиксирован потрясающий феномен для вот этой культуры. Дело в том, что эти люди достигали 2 метров роста. Это большие, крупные европеоиды, как баскетболисты. Это вот современные антропологи говорят как раз именно об условиях адаптации населения к более суровым условиям, нежели тех, которые они находились раньше. То есть вот тут целая очень большая такая работа, а публикация только вот частный момент, связанный как раз именно с овцами, потому что овцы меньше всего изучено, то есть крупный рогатый скот уже давно исследуется, к лошадям вообще пристальное внимание, а вот овцы, они тоже являются определенным маркером хозяйственной деятельности. Вот, не все культуры разводили овец, и вообще овцеводство и культура овцеводства, вот оно слабо пока изучено. Например, вот про тех же коневодов, так называемых, это батайская культура, ее так называют, батайская неолитическая культура, они лошадей разводили, а вот овец у них не было. А афанасьевцы, наоборот, у них доминировало скотоводство и преобладали вот, в поселениях, мы нашли больше ну, как раз именно костей мелкого рогатого скота, среди них были овцы. Но стоял вопрос, какие ли овцы? Вот Павел Андреевич Косинцев сразу предположил, скорее всего, это домашние овцы. Почему? Потому что диких форм мелкого рогатого скота на Алтае не было. То есть явно этих овец привели мигранты с собой вместе. Да, сейчас, правда, стоит вопрос, откуда привели, большой вопрос. Потому что даже в статье показано, что более в южных районах обнаружены кости датированы, они датируются немножко позже. У нас это более древние особи получаются. Но и самое главное то, что, в принципе, это первые овцы, которые мы фиксируем в Центральной Азии. То есть во внутренней Азии, будем говорить. Дело в том, что в Китае не было, в Монголии не было в то время овец. И дальше на восток не было овец абсолютно. То есть это вот первая такая вот волна мигрантов, которая привела с собой овец. И впервые горнодолинные участки Алтая были использованы для овцеводства. И задача, конечно, изучить, что это за овцы, какие у них были, какой кондиции. Так что еще работа будет продолжена.
Ну, а другие мелкие копытные там были? Вот вы сказали, что овцы в то время на Алтае не водились, когда туда пришли.
Нет, не водились.
Ну, а вот эти вот горные сибирские козлы, я знаю, что много их на наскальных изображениях, правда, более поздних наскальных изображениях, но тем не менее.
Да, вот да, козлы есть, а вот овец нет.
Они,
это разные вещи.
Это разные, я понимаю. А они на этом археологическом памятнике, эти козлы-то зафиксированы?
Диких не зафиксировано. Скорее всего, козы тоже одомашненные, но вот пока мы еще не добрались до них. Это вот как раз задача следующих наших исследований, которые вот мы как раз подали на грант, нас поддерживает несколько фондов в этом плане, чтобы расширить поисковые работы, связанные с определением этих животных. В принципе, мы будем до конца изучать и крупный рогатый скот, потому что вот здесь вот как раз тоже проблема. Дело в том, что вот крупный рогатый скот, так называемые туры, доживали, но то в то время были на Алтае, в этой зоне не существовали. И даже дикие формы находят в погребальных памятниках. А какой был именно тот скот, который привели с собой афанасьевцы, мы пока до конца не знаем, мы можем только предполагать. А что касается овец, повторяю вот эту мысль, которая прозвучала, там диких овец на Алтае никогда не было.
Да, вот это очень интересно, интригует. Я не знала об этом.
Многие не знали.
Ну, конечно. Вы сказали, что эти самые афанасьевцы – это мигранты. Они на Алтай пришли. Ну, афанасьевская культура, памятники находят в разных местах. А вот конкретно эти, которые пришли на Алтай, известно, откуда прибыли?
Есть несколько направлений исследований. Я его озвучу. Основные версии происхождения афанасьевцев, афанасьевской культуры. Вообще я считаю, что это не культура даже, это большая такая историко-культурная общность. Дело в том, что в настоящее время памятники афанасьевской культуры охватывают довольно большую территорию. Сюда входит Хакасская Минусинская котловина, полностью, так сказать, Алтай. Это часть Монгольского Алтая, это часть Синьцзяна, это северо-западный Китай, и Южный Казахстан. То есть это огромная такая территория, на которой уже зафиксированы эти археологические памятники. А Алтай – это вот определенная локальная зона, причем памятники отличаются, допустим, алтайские отличаются от минусинских, и по датировке, и по особенностям там погребального устройства и так далее. И до недавнего времени существовала, значит, такая концепция, что, в принципе, могла эта культура сформироваться непосредственно на Алтае, а потом распространиться. То есть из предыдущих культур, из предыдущего населения, начиная там с периода неолита, вот с приходом каких-то больших миграционных групп сформировалась эта фанасевская культура. Да, рассматривалась кельтиминарская культура, которая существовала на территории Средней Азии, как один из импульсов, который позволил на местной основе создать производящее хозяйство скотоводческое и таким образом сформировать афанасскую культуру. Это вот одна концепция. Сейчас доминирует другая концепция, которая как раз именно стала более популярной в связи с палеогенетическими исследованиями людей. То есть были сделаны довольно, ну, такие репрезентативные исследования образцов, найденных человеческих скелетов. Вот. И оказалось, что афанасийцы, ну, просто идентичны населению, которое проживало вот в этот период же времени на территории Поволжья. Да, вот так называемая ямная культура или ямная культурно-историческая общность. В связи с этим возникла концепция, идея, в принципе, она и раньше звучала, но не так сильно, по поводу того, что мигранты могли, значит, перейти как раз именно с Поволжья на Алтай. Ну, это 3000 километров по прямой, да, и, естественно, должны, во-первых, где-то быть промежуточные пункты, да, где-то должны быть промежуточные вот какие-то вот памятники, ну и другие сходства. Но, к сожалению, вот не наблюдается вот такой вот тенденции. Такое ощущение, что, значит, они как на самолетах перелетели через это пространство, вот, и обосновались на Алтае. Но генетика удивительным образом отражает просто их, ну, очень близкие родственные связи. И третья концепция, которую, собственно говоря, я поддерживаюсь, и, в общем, автор идеи Юрий Федорович Кирюшин, это мой учитель, это основатель нашей Барнаульской археологической школы, им была высказана такая идея чисто на археологических материалах до палеогенетических исследований о том, что, скорее всего, население Поволжья, население Алтая, почему они родственники, сформировались из одного какого-то центра. То есть миграция была на территории Поволжья, и миграция была из такого же центра на территорию Алтая. То есть из одного общего культурного центра были вот эти вот две ветви. И в этом плане, в общем, есть перспективы исследования как раз именно территории Южного Казахстана, откуда могли быть миграционные волны на Поволжье и сюда, на Алтай. Либо это вот зона, как раз, которая находится между Поволжьем и Алтаем. То есть вот три таких основных концепции. Пока вот в пользу всех концепций имеется определенная сумма доводов научных. Но, как говорится, сейчас более популярна вот эта генетическая версия. Причем она не совсем правильно даже исследователями зарубежными толкуется в таком плане, что именно носители ямной культуры переселились на Алтай. На самом деле, даже в этом постулате не совсем верно. Дело в том, что у афанасьевцев и у ямников была общая платформа или основа. Дело в том, что ямная культура – это свой совершенно путь развития. Они не могли мигрировать, потому что это было позднее время. А миграция произошла значительно раньше, чем сформировалась так называемая эта ямная культура или ямная культурно-историческая общность, которая тоже занимает довольно большое пространство. Ну, вот как бы таких три основных гипотезы. А уже потом, не исключено, что потом на Алтае, с Алтая уже, дело в том, что по датировке современной, радиоугольной, получается, что все-таки на Алтай люди, допустим, афанасийцы пришли раньше, чем, допустим, в Хакасско-Минусинскую котловину. Вот, есть еще предположение о том, что было несколько миграционных волн, не одна, а там, может быть, две или три. Вот. Еще такой момент интересный, опять же, как заселялись, через какое пространство. Дело в том, что Алтай довольно сложен, не со всех сторон можно проникнуть на Алтай. То есть определенные коридоры, это вытекающие реки из Алтая, то есть они позволяют по этим долинам заходить и, в принципе, осваивать эту территорию. А есть довольно невысокие, но труднопроходимые горные хребты, которые трудно преодолеть, но тем более со скотом, да, естественно, какие-то повозки у них были и так далее. Поэтому еще пути миграции, они до конца не решены, исследователи ограничиваются, как правило, пришли с запада. Вот так вот, с запада, откуда? С юго-запада, северо-запада, точно с запада, пока еще неизвестно. Поэтому интерес большой, это фанасьевская культура. Очень многие научные центры сейчас заинтересованы в изучении этих объектов. И мы, в общем-то, тоже находимся в тренде и занимаемся этими исследованиями. Вот получили небольшие, но очень важные результаты.
Вы сказали, я не хотела вас просто прерывать в начале разговора, что по остаткам нагара на черепках посуды и по каким-то другим данным вы можете восстановить рацион. Вот что уже удалось выяснить? Ну, ясно, что они этих овечек не только ради шерсти разводили, они наверняка ими питались.
Естественно, да, питались, то есть мясо, конечно, использовалось. Но пока системных результатов у нас нет. Есть единичные какие-то моменты, но наука, она как раз именно и хороша тем, что требует, в общем-то, не только единичных каких-то, но и системных показателей. Поэтому даже те, которые есть, еще должны пройти проверку не один раз, не на одном только материале. То есть, если мы один горшок посмотрели, по нему выводы не сделаешь. То есть, надо массовый материал. Вот сейчас как раз именно мы первое, что мы отработали с коллегами из Кильского университета, это мы отработали методику, пока методику исследования. И теперь будем набирать вот эти вот результаты. Определение делается там вплоть до эмали на зубах изучается. То есть они тоже дают изотопный анализ, дает. Вот. Потом есть, ну, так называемые по стронцию определения делают, вот как раз именно в рамках понимание, мигранты это или местные жители. То есть методов сейчас огромное количество, но главное, чтобы они системно работали, чтобы не единичные были показатели. С теми же овцами мы, видите, там не только археологические, археозоологические провели исследования, генетические исследования, еще. То есть это, в принципе, как бы первая такая вот ласточка, да. То есть мы понимаем, что мы вот нащупали, да. Теперь много задач других, то есть теперь задача не просто, что это домашние овцы, а какие это овцы, да. Мы там вывели несколько линий, уловили, в том числе одна довольно такая редкая линия D, которая там тоже отражена в этом. То есть теперь понять, откуда эти овцы происходят. Это тоже большая проблема и задача на ближайшую работу. А нагар, в принципе, это уже известный метод. Нагары широко исследуются. Там же не только фиксируется там какой-то животный мир, да, то есть можно определить по аминокислотам, там, какой жир там лошади, овцы там или коровы жир использовался. Но и даже растительная пища. Потом еще один метод, который тоже широко преследуется, это изучение зубного камня. У человека буквально там, если не чистить зубы, 2 недели появляется уже как налет на зубах, да, который потом формируется, накладывается буквально слоями, откладывается на зубах людей. И если это были животноводы, да, и употребляли высококалорийную белковую пищу, то у них мощный просто этот налет зубной. И этот зубной камень исследуется, причем в нескольких направлениях, и он нам дает, собственно говоря, большое количество информации, вплоть до того, что там сохраняются так называемые фитолиты, то есть это следы растений, даже можно посмотреть, какую они растительную пищу ели, какая вообще была растительная еда. И все это соотносится, конечно, с изучением культурного слоя, потому что там тоже фиксируются эти остатки вот, в различных формах. Ну, то есть это комплексы, такие большие исследования, привлекаются широкий спектр специалистов для того, чтобы эту картину восстановить. Она вот только пока у нас по крупицам, пока это, в общем, у нас такая книжка с большим количеством вырванных страниц. И вот мы должны найти эти страницы или написать, или заполнить, чтобы получить вот целую большую и важную историю освоения Алтая.
Правильно я вас поняла, что вот на этот вопрос, что они ели, какой у них был рацион питания, вам еще предстоит ответить с помощью тех методов, о которых вы только что рассказали.
Да, это большая программа. Я думаю, ближайшие 5 лет мы будем плотно этим заниматься. Причем еще же, видите, не только получить результаты, еще важно сравнить их с другими. То есть в науке все познается в сравнении. Ну, так такой метод. Вот, то есть нам надо еще сравнить с тем, что было у других, было раньше, было позже и так далее. Поэтому здесь мы еще параллельно и изучаем местное население, то есть не мигрантов. То есть афанасьевцы тоже пришли, местное население жило, и как складывается отношение, какой рацион был у местного населения, да, и какой был у афанасьевцев. То есть вот в этом сравнении, ну, довольно резком сравнении. Почему? Потому что нам по археологическим данным известно, что на Алтае до афанасьевцев жили охотники, рыболовы и собиратели, да, и у них другой совершенно был рацион питания. Вот этот вот сравнительный как раз именно анализ даст нам, в общем, довольно такую хорошую картину для того, чтобы понять рацион питания новых мигрантов и их адаптацию к новым условиям.
То есть они пришли есть эта программа не на безлюдное место, там другие нас уже обитали.
Да, тут обитали местные население, которое довольно хорошо освоило в период неолита, освоило эту территорию. Причем сейчас уже понятно, что две волны миграции в период неолита здесь существовали. Одна из них была восточная, это с территории Забайкалья, Прибайкалья, а другая была южная, вот как раз именно та, которая рассматривалась в рамках формирования автохтонной, будем говорить, местной концепции афанасьевцев. То есть это, по всей видимости, с территории Средней Азии тоже была миграционная волна, вот, в период неолита, то есть до афанасьевское время. Вот эти вот две волны, они освоили, собственно говоря, разные территории, смешались и формировали так называемую большемысскую археологическую культуру, условно такое название культуре, которая предшествовала афанасьевскую. Ну и афанасьевцы, в общем-то, довольно, как показывают археологические материалы, это довольно консолидированная была группа. Она сумела вытеснить местное население с горнодолинных территорий, и генетически практически не фиксируется какое-либо смешение между местными и пришельцами. Хотя в последующей эпохе и вообще так вся история освоения Сибири говорит нам совершенно об обратном. То есть когда местные населения интегрировались, особенно когда мужчины вынуждены были брать женщин местных, да, и тем самым, в общем-то, происходила адаптация. В этом плане мы видим, что афанасьевцы довольно долго старались поддерживать свой генофонд, и, вот я говорю, практически нет каких-то вот метисных форм, и генетики об этом говорят, и антропологи физически об этом говорят, то есть они старались поддерживать свою популяцию в чистом виде, но, конечно, какие-то процессы контактов происходили, вот, они носили разный характер, но, тем не менее, какое-то время консолидация, она, в общем, работала, а потом уже пошли другие процессы, и пришлось мигрировать. Кроме того, там еще очень важный момент, который мы тоже планируем исследовать, он такой полусенсационный, будем говорить. Дело в том, что, по всей видимости, на Алтае в это время, в афанасьевское время, произошли какие-то крупные катаклизмы. Дело в том, что мы видим даже тоже поселение Нижнее Саару перекрыто довольно мощным таким слоем щебня. То ли это был какой-то оползень, допустим, да, вот, или какие-то еще перетрубации, там, сотрясения, не знаю. Но, по крайней мере, вот такой мощный слой щебня, крупного, мелкого, перекрывает как раз поселение Нижнее Саару, причем частично уничтожил верхний культурный слой этого поселения. Еще одна такая загадка большого уровня, это как раз именно попытаться понять, почему это произошло, как это произошло, когда это произошло, как оно повлияло на судьбу афанасьевцев. Но самый большой парадокс, который перед нами, так сказать, еще не разгаданный, стоит, дело в том, что после афанасьевского времени в Горном Алтае мы вообще не фиксируем практически людей, которые проживали на этой территории. То есть у нас нет, не обнаружены памятники периода развитой, допустим, бронзы. Примерно на протяжении тысячи лет Алтай являлся белым пятном. По крайней мере, с точки зрения археологической, оно так и остается. Мы не знаем. Вот. И только через 1000 с лишним лет появились первые ранние кочевники, которые пришли на Алтай уже опять же с другой совершенно территории.
То есть то ли он Алтай обезлюдил на 1000 лет,
да,
просто пока следов не найдено.
Да. Вот ну, что-то произошло, по крайней мере, какой-то катаклизм, мы хотим привлечь специалистов и геоморфологов, и почвоведов, то есть порешать еще и такую загадку. Может быть, мы выйдем на какие-то более крупные масштабные реконструкции, потому что этот слой, как оказалось, он фиксируется не только на поселении Нижний Сарут, не только в одной горной долине, но и в других местах Алтая. То есть последними это было до какого-то катаклизма. Ну вот я изучал, смотрел литературу. Наши коллеги, географы в свое время предположили вот такую версию. Они тоже фиксировали вот такие вот нарушения в стратиграфии, горно-долинной стратиграфии, то есть положение слоев. И была такая версия о том, что это в общем, как-то имеет под собой какие-то подтверждения. Дело в том, что в период вот, на Афанасьевское время началось такое глобальное потепление. И не исключено, что ледники могли сойти, подтаяли, и ледники могли сойти в горной долине, перекрывая вот такие вот низкие участки и протаранивая какие-то долины. Может быть, именно так расскажу, что происходило. Может быть, что-то другое. Но вот попытаемся выяснить. Примечательно все это интересно. И, в общем, так привлекательно. Ждем, дождемся. Несмотря на то, что у нас вот только закончился пневмовой сезон, вот, мы уже готовимся за зиму, должны быть готовы к следующему полевому сезону, чтобы новые открытия, да, позволили нам продвинуться с решением большого количества вопросов, которых я вам вот сказал. Я вам меньше рассказал о том, что сделано, сколько еще предстоит сделать. То есть это большая программа, в которой участвуют крупные коллаборации исследователей не только России, это и Германии, и Соединенных Штатов Америки, в общем, коллеги у нас работают и французские наши специалисты, которые хорошо изучают, исследуют как раз именно лошадей, то есть они у нас привлечены, и привлечены у нас Кильский университет и институт Макса Планка в Германии, то есть и работаем с специалистами Гарвардского университета, медицинской школы Гарварда, там есть крупная группа Дэвида Райха, который вот, собственно, заинтересован изучение полигенетических вот как раз именно исследований и Афанасьевского в том числе. Вот у нас дискуссии происходят по этому поводу. Мы довольно плотно общаемся. Я думаю, что в ближайшее время появятся крупные статьи в серьезных изданиях, которые отражают уже будут отражать те результаты, которые получатся. Это, я думаю, в ближайшие буквально годы, там, 1, 2, 3.
Датировка 3300-2900 лет до нашей эры. Я правильно понимаю, что это датировка этого памятника конкретного?
Да.
Это, не вообще фанатистская культура, а этого памятника.
Значит, это вообще датировка тех 5 образцов, которые исследовали с полигенетическим исследованием. Там какая ситуация? Сначала тестируют, есть ли содержание ДНК в этих образцах было. На самом деле эти образцы выглядят довольно непрезентабельно.
Косточки какие-то, кусочки косточек.
Так, эти зубы, были зубы овец, разрозненные зубы овец. То есть я говорю, давайте попробуем, посмотрим. Вот, потестировали, есть ДНК. И когда уже то есть, понятно, что эти образцы дадут нам генетические результаты, тогда от этих же образцов были взяты такие микроскопические пробы для АМС-датирования. Это метод, с помощью масс-спектрометра, в общем, небольшие такие навесочки делаются, он довольно точный, он датирует там плюс-минус там, 25-50 лет, то есть довольно точно. Но эти образцы дали вот такой вот разбег. Мы дали этот диапазон по максимуму, то есть крайние точки, да, внутри. Вероятнее всего, можно было и сузить эту датировку, но в данном случае это не важно. Археологи оперируют вообще более широкими диапазонами. Конец 4-го, начало 3-го тысячелетия до нашей эры.
Вот тут до сотен лет все-таки.
Да, абсолютно датировка.
Значит,
я думаю,
вот
что
в это время впервые появились овцы.
Да, не только они появились, они уже разводились, эта целая система уже была, то есть было известно же овцы год.
Вы сказали, полевой сезон только что закончился. А правильно ли я поняла, нет, что эти раскопки были раньше на этом памятнике? Не этим летом.
Да, это значит материал, который мы исследовали, был получен в 1994 году. Наши коллеги, гарматайские археологи, проводили там небольшие исследования. А в этом году мы, в общем, там провели дополнительное обследование, связанное с тем, что это поселение, в общем-то, находится в аварийной зоне. Там в конце, оно находится в конце долины, и, в общем, формируется овраг и разрушает это поселение. Мы работали там с нашими коллегами, которые занимаются в Республике Алтай охраной памятников, да, обратили внимание на это все. То есть, конечно, мы сделали съемку топографическую там, чтобы подготовиться к следующему полевому сезону и провести небольшие охраны, прежде всего, раскопки, чтобы разрушение остановить. А потом, в принципе, сейчас археология позволяет по минимуму даже материала делать довольно серьезные большие выводы, поэтому раскопки будут минимальны.
Раньше нужно было какие-то впечатляющие артефакты находить, а сейчас действительно по бросовому зубу какой-то овечки можно вон какую информацию нарыть.
И даже по маленькому фрагменту керамики.